Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, человек, который не нуждается в представлении, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, член Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. И сегодня, в Великую Среду, мы будем говорить о свободе воли, о воле человека, воле Божией. Хорошо известное выражение «на всю волю Божию», но мы знаем о том, что для нас, христиан, отличительное свойство человека – это свобода. Вот где проходит граница Божьей воли и свободы человека? Можно ли вот об этом говорить вообще?
Пограничная ситуация – это термин, который особенно активно используется в экзистенциализме. И в данном случае, когда мы пытаемся провести вот эту линию между волей Божией и волей человеческой, то в данном случае мы вступаем в такую сферу, которая, наверное, не подходит под те понятия, которые употребляемые в нашей обыденной жизни. Бог – это не какое-то существо, не какой-то предмет, не какой-то просто царь, который сидит там, знаете ли, на какой-то там планете, из которого мы можем иметь какие-то отношения. Его одна воля, у нас другая воля. Бог есть Дух. Более того, Он не просто Дух, Он есть любовь. И когда мы это говорим, то этим самым мы утверждаем совершенно потрясающую идею. Если Бог есть Дух, и Он есть любовь, следовательно, мы утверждаем, что основным законом бытия, и прежде всего человеческого бытия, является любовь. Для того, чтобы более понятным быть, я скажу. Вот наш мир, в котором мы сейчас здесь земной находим, одним из законов является закон тяготения. В этом законе мы существуем, существуют все эти вещи. И мы можем им подчиняться, можем не подчиняться. И когда человек не подчиняется и с 15-го этажа прыгает, как птица, то мы понимаем, что происходит.
Не дай бог.
Совершенно очевидно. Так вот, какое соотношение здесь между волей человеческой и волей этого закона?
Ну, вы меня в тупик
оказывается,
поставили.
Оказывается, когда мы ставим такой вопрос о соотношении воли Божией и воли человеческой, то здесь надо очень-очень понять одну очень важную истину. Ее великолепно обозначил один из подвижников, Марк Подвижник такой есть. Он говорит о том, что все, что происходит с нами, или, как он говорит, своего рода возмездие за добрые ли дела или за злые, так происходит не по особому какому-то действию Бога, как думают невежды, вы слышите, как думают незнающие духовного закона, а происходит, оказывается, по тем духовным законам, которые являются столь же объективными, как вот те законы, к которым мы привыкли, и о котором только что я сказал сейчас, это закон всемирного тяготения. Законы, оказывается, духовной жизни существуют. И в чем же состоит воля человеческая? Соответствовать в своем поведении, в своей жизни, в своих целях, соответствовать им или не соответствовать. И в зависимости от этого тогда мы получаем то, что можно назвать возмездием. Вот, оказывается, в какой ситуации мы находимся. Ведь заповеди Божьи – это есть же не закон, который не сметь нарушать, а это есть нечто иное, как предупреждение только Бога. Не прыгайте с какого-то этажа, а, пожалуйста, идите по лестнице. Или на лифте можете, конечно. Но не прыгайте, иначе вы покалечите себя. Итак, в чем же состоит воля человеческая? Следовать этому или не следовать? Воля же Бога, ибо Он есть любовь. поскольку он есть любовь, то воля Бога состоит в чем? Чтобы было благо, благо для тебя, человек. И вот тебе указание того пути, тех норм поведения, благодаря которым действительно ты может быть счастлив, блажен и, так сказать, переживать все то благо, которое ты хочешь. Вот, оказывается, всего соотношение. И воля Божия известна поэтому каждому верующему человеку. Каждому верующему. Она состоит в чем? Вот в жизни по этим духовным законам и по тем заповедям, которые даны нам в Евангелии. Вот оно и соотношение.
Ну, часто приходится слышать, что узнать волю Божию о себе – это как раз особая задача христианина, и не каждому вообще дано и везет знать промысел Божий о себе. Или это разные вещи?
Дело вот в чем, что здесь ошибка в чем состоит. Мы хотим забраться в ум Божий и узнать, Господи, как мне поступить, вот сейчас пойти направо или налево, поехать или полететь.
Пешком. Отпуск брать или не брать?
Или на машине, да. Вот так. Мы совсем забываем, что в ум Божий не надо заглядывать. А оказывается, решение это заключается совсем в другом. Волю Божию знает каждый верующий человек, знает каждый, ибо она заключается, как мы уже сказали, в знании заповедей и законов Божиих. Поэтому поступать нужно как? По воле Божией. Как? То есть по совести. Какой? Евангельской, конечно, по совести. И на чем настаивают все святые отцы. Вы знаете, это удивительное дело. Они говорят, нет добродетели выше рассуждения. То есть надо поступать не безумно, а разумно. Разумно. И вот это вот пересечение двух линий рассудительности и стремление исполнить, жить по заповедям, дает как раз ту точку, которую мы ищем. Она обычно носит какой характер? Я бы сказал, духовный или нравственный. А в практической жизни ориентируйтесь, ищите более правильный вариант, чтобы только он не противоречил совести. И это будет исполнением воли Божией. Говорят, а как же, вот я же не знаю, я поступлю вдруг не так. Ответ, говорят они, не беспокойтесь. Если вы искренно и честно ошибаетесь, Господь исправит. Ибо мы верим, что Бог есть любовь.
А как же тот факт, что в рассуждениях иногда можно далеко зайти и... Совершенно не обязательно ты будешь рассуждать в правильном направлении. Вот я, например, в своих силах и интеллектуальных способностях не уверена. И вот правда не думаю, что если я там буду упорно о чем-то рассуждать, я в какой-то правильной точке приду. Скорее наоборот, куда-нибудь забреду.
Весь вопрос вот в чем. В каких вопросах? Все зависит от того, перед чем мы стоим. Это первое. Перед чем мы стоим? Пойти куда учиться? Вот, например, молодой человек, так, пойти куда учиться, окончил среднюю школу, дальше куда? Ведь вариантов, кажется, достаточно много. О чем говорит рассуждение? А какие у тебя способности? Ты хочешь стать математиком, а не можешь дважды два четыре сложить. Хочешь быть художником, а у тебя ничего не получается. Хочешь быть балериной, а у тебя ноги кривые. И так далее. Понимаете, что такое рассуждение? Тут очень важно, что бесстрастно оценить, попытаться, насколько это возможно, оценить свои данные. Во-первых, свои личные. Во-вторых, оценить объективные обстоятельства. Я хочу поступить туда, да там нужно в год платить 500 тысяч.
Господь поможет.
А я и ста не смогу. Все ясно. Видите? Вот что такое рассуждение. И здесь, окажется, рассуждение очень много значит. В чем мы ошибаемся часто? Что наши желания побеждают разум. И тогда мы погрешаем. Оказывается, представляете, это грех, когда желания побеждают разум.
Почему? Какие-то импульсивные решения.
Ну, не это, ну, вы говорите, импульсивное, это моментальное называется, а в данном случае не импульсивное, а в данном случае страстное. Мне хочется быть балериной, и все. Но не важно, что я хромой или балером. Вот в чем дело. Это сколько угодно. Вы знаете, я замечал. Ну, я любил петь и все такое. И сталкивался с чем? Подчас подходит, петь хочу, петь, слуха нет. Но невероятное стремление хочет петь. Начинает петь и поперек. До и ре поет. Ну, что ты будешь делать?
Ну, хочет.
Хочется. Так рассуди, человек, откажись от своего. Это страстное желание, оно является источником чего? Нарушение воли Божьей.
Апостол Павел, по-моему, Коринфянам, в послании к Коринфянам, пишет о том, что где Дух Господень, там свобода. Вот что в данном случае он имеет в виду? И как это сочетается вот с многочисленными самоограничениями, что ли, с которыми мы вот буквально недавно в течение Великого Поста сталкивались? И до сих пор, да, вот сегодня Великая Среда.
Ну, еще в апостол Павел, конечно, писал, где Дух Господень, там свобода, конечно. От чего?
Ага.
От чего? От греха. Свобода. Дело в том, что я сел за стол, мне говорят, воздерживайтесь, нельзя. А я не могу держаться. Рюмку выпил, ой, мне еще пять нужно. А я не могу. Представляете? Дело в том, что вот как раз человек и стоит перед лицом предупреждений Божьих, о которых мы сказали и назвали их заповедями. Тебя предупреждает человек, что нельзя. Нельзя же обманывать. Ну, нельзя притворяться, нельзя лукавить, нельзя лицемерить и так далее. Уж нельзя, говорю, завидовать, нельзя ненавидеть. А я не могу. Я веду себя по отношению к другому человеку, он, веду себя просто ну, безобразным образом, только потому, что он мне не нравится, видите ли. Ну, что ты будешь делать? Вот, оказывается, мы все время сталкиваемся к чему? Воля Божия в чем состоит? Основной закон, закон нашего бытия, закон любви. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот, оказывается, если мы будем следовать, тогда, да, мы получим благо. Вот, а где Дух Господень, да, по мере правильной человеческой жизни, по мере его, по мере побеждения своего эгоизма, я бы сказал, вот этой нелюбви, которая живет в нашей душе, по мере очищения души от этих вещей, так, да, Дух Господень начинает проникать в нашу душу. И там я приобретаю свободу от чего? От страстей. Мы-то все время права человека. Я не имею... Почему я не могу сказать то-то? Могу, не могу напечатать, не могу стать премьером. Права человека. Да не об этом идет речь. Права человека. Ты не мог сесть за стол, чтобы не объесться. Это какая у тебя свобода? Ты раб. Раб. Знаете, у Иоанна Лесечника 14-е слово его лестницы называется как «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда здорово? Замечательно. Вот где я раб оказываю. Кто владыка-то у меня? Не я над ним, а чрево владыка мой. Вот о какой свободе, говорит апостол Павел, когда пишет, да, а где Дух Господень, где освобождение от страстей, там наступает свобода. А мы же в ущерб себе даже живем, мы в ущерб постоянно себе. Все страсти, почему они опасные? Страсть – слово «страдание». Они несут все или прямо, или потенциально страдание чье? Мое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Сегодня Великая Среда, и мы вспоминаем предательство Иуды. С одной стороны, это был личный выбор самого предателя. С другой стороны, Христос обо всем знал и прямо говорил ученикам, что один из вас меня предаст. И, наконец, апостол Петр тоже в итоге предал Христа. В чем разница? И вот в чем с точки зрения богословия состоит проблема именно Иуды?
Да, этот вопрос нередко задают. Тем более его задают по той причине, что он же пришел, раскаявшись, сказал: «Я предал кровь неповинную, бросил эти, ну, сребреники, эти деньги, пошел и удавился». Ну, во-первых, хочу сделать замечание, что апостол-то Петр не предал, конечно.
Отрекся
по слабости. Конечно, да, по человеческой слабости. Конечно, он понимал, что его тоже схватят, и с ним сделают тоже все, что угодно. Вот, и вот, да, это было немножечко другое, но само по себе сопоставление их – это очень-очень интересный и важный вопрос. И первое, конечно, и главное – это насчет Иуды. Вы знаете, у святых отцов, да, начиная даже с апостола Павла, есть прекрасные указания, которые дают нам возможность понять, что за раскаяние совершил Иуда. Вот у апостола Павла есть, он пишет во втором послании к Коринфянам, которое вы упоминали уже, да, «печаль ради Бога, пишет он, делает раскаяние, делает, приводит человека к покаянию твердому». Как там выражение такое по-славянски, я помню, печаль, я же по Богу, приносит человеку покаяние не раскаяно, то есть твердое, то есть твердое. А печаль мира сего смерть соделывает. О чем идет речь тут? Это очень интересно. Вот Иоанн Лесечник, о котором мы говорили, например, пишет, что отчаяние. Есть отчаяние, которое бывает от гордости. Отчаяние, которое от гордости.
Угу.
Вот. И что это такое? Когда человек отчаивается по той простой причине, что он не заслуживает этого падения, в котором он оказался. Как это я мог такое сделать? А вот ответ на то, в чем, так сказать, ну, погрешил или в чем страшную ошибку допустил Иуда, очень хорошо объясняет Иоанн Пророк, это сподвижник Варсануфия Великого. Он говорил о покаянии Иуды. Иуду тогда можно было бы считать покаявшимся, если бы он покаялся Господу. Ибо в Евангелии сказано, когда ты хочешь покаяться, иди и примирись с тем человеком, перед которым ты должен покаяться. Иуда же пришел не к Господу, и не перед Богом он сказал: «Господи, я согрешил, предал». А он пришел к кому? Тем, у кого деньги получил. То есть он не раскаялся перед Богом. А он сказал просто: вот я какую я допустил страшную ошибку. Я ошибку допустил, что я, оказывается, человека невиновного. И вот эта ошибка, поэтому говорит пророк этот Иоанн, сподвижник Варсонофия Великого, говорит, поэтому его покаяние, его мы не можем назвать покаянием. Он покаялся не перед Богом, а пришел и просто сказал этим первосвященникам о том, что он, увы, допустил роковую ошибку, не то сделал, а покаяния-то и не было у него.
У меня возник вопрос, я думаю, что не только у меня, а вот применительно к нашей жизни. Это тоже работает? То есть если мы виноваты перед человеком, а пошли, например, к Богу, в храм исповедовались, это тоже не было покаянием. Нам нужно именно непосредственно у человека, перед которым мы виноваты, попросить прощения тоже? Или это же другое? Или это некорректное сравнение?
Нет, вы правильно поставили вопрос. Правильно. какое может быть прощение от Бога, если я не прощаю того, кого я обидел, или с которым я. В Евангелии так и сказано: «Мирись с соперником с твоим скорее, пока на пути, чтобы тебя не отдали судье». Такое образное выражение. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Поэтому человек, который не примиряется с своим обидчиком, или кого он обидел, или его, там, неважно, так, если он не примиряется с ним, и у него именно в душе нет этого примирения, иногда обстоятельства такие, что он не может лично. Если нет примирения, как он может получить от Бога тогда прощение? Невозможно. В этом вся суть. На это и обращает внимание вот этот Иоанн Пророк, что Иуда не перед Богом, которого он предал, не перед Христом покаялся, сказав бы: «Господи, прости меня». Так? Прибежал бы и сказал: «Все, туда, где Христа избивали, надругались, прибежал бы и все, вот я, убейте меня».
У него была такая возможность?
Ну, а почему же не было? Почему? Он прибежал в храм даже, к этим, в том-то и дело. Мог бы прийти, сказать: «Убейте меня, но все».
А в чем проблема?
Я прошу прощения у тебя, Христе, упал бы, и пусть, пожалуйста, да, могли убить бы, все. Нет, тут было не покаяние. Потому что чем характеризуется покаяние? Смирением. А тут была гордость, самомнение. Как это я мог такое сделать?
Вот,
отчаяние.
Вы говорили о том, что вот это отчаяние, которое от гордости, ну, очень часто бывает, это распространенная вещь. Я так понимаю, что зачастую мы, испытывая это чувство, можем принять его за покаяние.
Нет, это отчаяние – это не покаяние. Вот апостол Павел насчет этого очень хорошо сказал. Покаяние, которое ради Бога делает, точнее, наше раскаяние, покаяние перед Богом, или, как он говорит, печаль ради Бога, делает наше покаяние твердым делает. Вот, делает и приводит к спасению. А печаль мирская смерть соделывает. Он прям сказал, это удивительно. Печаль, что значит печаль по Богу? Что значит? То есть это смирение перед Богом, это, если хотите, познание себя. Вот, оказывается, кто я такой. Господи, помилуй меня. Здесь не было совершенно этого чувства «помилуй меня». Нет. Я просто допустил не то, я ошибся страшно.
А я не могу, потому что я хороший.
Да, гордость. Не было там смирения, не было обращения к Богу: «Прости меня, Господи». А я вот, надо же это, а так здорово ошибся, не то сделал.
Вот мы говорим о свободе, да, и вот такой, как бы, привычный атрибут свободы – это возможность выбора. И мы с вами уже об этом говорили, но я прошу вернуться к этой теме, потому что, ну, понятно, действительно бывают ситуации, где выбор очевиден, там, ну, где правильный выбор очевиден, да, там, ну, соврать, не соврать, там, украсть, не украсть, или там, опять же, куда поступать, ну, понятно, там, если талант к живописи, да, там, ну, то есть тут можно найти истину, но бывают действительно сложные ситуации. Вот как в этих ситуациях распознать волю Божию о своей жизни? Вот, может быть, на примере праведников, как они общались с Богом, узнавали о себе?
Дело вот в чем. Существует некий духовный закон, который заключается в следующем. Верный в малом над многим будет поставлен. Интересно, о чем идет эта речь? Оказывается, тот человек, который в ситуациях, не в этой затруднительной, когда он не знает, как быть, а во многих других ситуациях, вот я говорю, сел за стол, пожалуйста, тебе, или кого-то осудить, я чувствую, что я могу и не осуждать, я чувствую, что я могу не рассказывать вот об оплошности моего ближнего. Ну, очень интересно. Очень хочется. И вот я чувствую, я имею силы не рассказать. и рассказываю. Я имею силу сейчас не подсочинить историю,
не приукрасить.
И подсочиняю. Угу. Так вот, оказывается, закон о чем говорит? Тот человек, который не исполняет эту элементарную, кажется, волю Божью в тех ситуациях, когда он может,
и, казалось бы, просто
даже в малых, тогда он уже не сможет и исполнить в вещах более серьезных. Так? Так? Угу. И в данном случае, что тоже оказывается, тот человек, который старается, насколько это он может, исполнять вот так волю Божию, поступать по заповедям, каяться, если в нарушениях, так, то тогда постепенно в его душе происходит некое, я бы сказал, просветление, что ли. Он тогда становится способным понимать и как себя вести в тех ситуациях, которых раньше он бы мог даже и не понять. Почему обращаемся к святым? Почему они-то познавали? С какой стати? А потому, что душа очищалась у них благодаря освобождению от этих страстей. И они уже могли постигать волю Божию в тех вещах, в которых мы даже не знаем, как и поступить.
Получается, это навык, как в какой-нибудь профессии, который формируется, развивается, приобретается.
В смысле?
Ты начинаешь с малого, упражняешься в малом, а потом у тебя развивается какая-то способность.
Да, совершенно верно. Да, это конечно. Конечно. Да, это так именно и происходит. Постепенно. Как, знаете, как у любой профессии. Угу. Приходит человек, он ученик, ничего не знает. Мастер это делает сейчас запросто.
Угу.
Начинает учиться. Получается? А, да, немножко получается. Ну-ка еще. Ведь недаром же это все точно то же самое, как и в любой нашей житейской, так сказать, премудрости, так и в духовной жизни. Только процесс происходит внутри души человеческой. Не руками и ногами здесь, а с самой душой. Человек начинает понимать и видеть, и поступать более правильно по мере очищения своей души вот от этой всякой вот дряни. И самый главный, причем принцип какой, о котором говорят святые отцы, по мере смирения человека. Какого смирения? Что это такое за смирение? Что это за такое понятие? Что за категория? Смирение – это есть опытное видение себя, что оказывается, я не могу не завидовать, не могу не лукавить. Могу не обманывать, не могу не притворяться, не могу не объедаться. Да чего же я хорош-то, оказывается, вот это да!
Не аще вот другие что-то... человеки.
Да, вот оказывается, что такое смирение. А то, вы знаете, смирение подразумевает, Бог знает, mm-hmm. что там. Я грешный. Я грешный. Нет, когда я вижу, действительно не могу. И вот оказывается, если человек... который начинает это видеть и обращается к Богу, тогда происходит действительно очищение души человеческой, проясняется его взор, он начинает видеть то, чего раньше он не видел.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на «Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио «Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и профессор Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, член президиума межсоборного присутствия Русской православной церкви. Мы говорим о свободе человека, о воле человека, о воле Божией, о человеке. На самом деле, у меня есть еще такой практический вопрос.
А вот знаете, вот мы вот продолжим вот то.
Да-да-да, давайте, да, конечно, да.
Вы знаете, я хочу привести замечательную мысль Исаака Сирина. Он говорит, что воздаяние, вот результат, которого мы ищем, воздаяние бывает даже не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Вы подумайте только. Мы-то все говорим, о, надо сделать, ой, добродетельный человек, и все. Я добродетельный. И я знаю, что я добродетельный. Попробуйте мне скажите, что я недобродетельный. Я, знаете, как на вас обижусь? Слышите? Оказывается, дело не просто в добрых делах, а в том, насколько я действительно познаю себя. Вот это смирюсь, о чем мы говорили, о смирении. Недаром у того же Исаака Сирния, вы знаете, удивительные слова. Он говорит, познание себя есть основание, корень и начало всякого блага для человека. Познание себя. Какое познание? Вот я говорю, что, оказывается, я ничего не могу. Я хочу молиться. Да, начинаю молиться. Отче наш, и уже улетел в Австралию. А где же молитва-то?
Это хорошо, если в Австралию, а то соседа уже разбираю в голове.
О, это хуже, конечно, это верно. В Австралии интересы, там кенгуру все-таки.
Ну, хотя безобидно.
Да, это вы правы. Вот так.
Ну, а как же
быть? Да, вы что-то хотели сказать, да, извините.
Да нет, я вот что хотела спросить, как же быть, чем же вдохновляться? Ну, вот как найти силы пройти этот путь? Потому что ничего такого большого, я так понимаю, сразу не получится. Даже ничего маленького сразу не получится.
Ну да.
И как?
Вы правы. Вы знаете что? В чем ошибка всех нас? В том, что мы, я бы сказал, почти не читаем святых отцов. Если мы что читаем, то рассказываем, какие святые места, какие чудотворные иконы. Да, какие старцы, какие прозорливости, какие видения, какие откровения. Все это я, это ой, до чего интересно. А заглянуть в свою душу, а святые отцы, как раз они и пишут именно об этом. Вся духовная жизнь, она совершается внутри человека. И как же вот это приобретается? Действительно, откуда у человека могут появиться силы? Как? О чем же они говорят? Если хотите, первое, на чем они настаивают, это все-таки человеку надо осознать, так ты все-таки христианин ты или не христианин? Или хочешь ты быть христианином или нет? Реши сам. Пойми, что твоя так называемая воцерковленность, то, что ты ходишь там в храм и свечки ставишь и прочее, это вовсе еще не христианство. А хочешь ли ты быть христианином? И вот, оказывается, первое необходимое – это внутренняя решимость человека все-таки жить по Евангелию, жить по заповедям Евангелия. И вот когда человек принимает такое решение, то есть это надо каждому, то тогда он и начинает убеждаться в том, что он ничего не может, о чем мы сейчас только говорили. Оказывается, ничего не может. Ничего.
Ну, как тут рукам не опуститься?
Что-что?
Ну, руки могут опуститься, нет?
Нет, вот как раз нет.
Наоборот.
Вот оказывается, если я читаю святых отцов, то, оказывается, вот это вот состояние же, Господи, я действительно не могу, приводит человека к искреннему раскаянию, искренней молитве. Господи, я не могу, помоги мне, Господи, помоги мне. И что это даст? Потрясающий пример, которого не знала никогда ни одна религия мира. Я говорю о правом разбойнике. Что он успел сделать? Чего доброго? И вдруг сегодня будешь со мною в раю. Оказывается, то, что Господь ответил Петру, который спросил, сколько раз мне прощать? 7 ли раз в день? Он сказал, 70 раз. То, что Христос сказал Петру делать нам, сам Бог это делает, оказывается, если мы искренне обращаемся к Нему за каждым нашим прегрешением. Вспомните дневник Иоанна Кронштадтского, чем он наполнен. «Опять я сегодня вспылил». Опять я разозлился, обругал кухарку. Опять я позавидовал этому богослову, который проповедь такую удачную сказал лучше, чем у меня. Услышите? Страсти. Страсти. Ян Краждацкий. Осмотрите. Немедленно он каялся. И что он писал, кстати? «И вновь я ощутил пространство в душе своей». То есть Бог освобождает человека. Оказывается, Бог освобождает от греха, в котором мы каемся. Так вот, как дальше идет этот процесс? Так вот, это вот покаяние, которое возникает у человека при желании жить по-христиански, оно приводит его к чему? К молитве. Какой? Не формальной, а искренней молитве. И вот здесь святые отцы говорят очень серьезную вещь, а именно – без молитвы нет христианства. Молитвы какой? Какой молитвы? Вовсе не то, что мы вычитываем, выслушиваем, или то, что, знаете ли, там видим. Совсем нет. Игнатий Брянчанинов, наш святитель, писал, молитва без внимания – не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. И, а как же быть без внимания? А я только начал читать, у меня внимание улетело. И он указывает. Говорит, нам, святые отцы, оставили великое сокровище. Средство, как мы можем действительно научиться молиться. Как же? И говорит, краткая молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». О, как смогу сказать, не рассеявшись. Вот это да, с вниманием. А ну-ка еще раз. А ну-ка еще раз. И вот так, он говорит, надо во всякое время, в любом положении, сидим, идем, да, где-то лежим, даже ну, где угодно, как можно чаще, с вниманием. Потому что вот та роковая привычка, которой мы уже в которой вошли, без внимания читать молитвы, полностью нас опустошает. Более того, даже, как он сказал, является душевредной. Почему? Создает впечатление, что я исполнил правила или сходил к службе, а на самом деле я ничего не молился. Без молитвы нет религии вообще. Нет христианства без молитвы. Поэтому, если человек действительно хочет вот освободиться от этих вот, страстей и грехов, то он должен начать учиться молиться. Как же? Начиная с молитвы Иисусовой. Начиная, когда и другие молитвы. Уплыло внимание – верни. Опять исчезло – опять верни. Аскео, то есть тренируюсь. Компьютер как бы перевел слово «аскет»? Спортсмен. Спортсмен. Аскет-спортсмен. Аскетика – тренировка. Посмотрите, как спортсмены тренируются. О, Боже мой!
Я очень уважаю спортсменов и музыкантов именно за то, что конечно. Они регулярно прикладывают вот эти свои усилия.
Да он говорит, Росарпович, он 12 часов в сутки играл на виолончели.
Достойно восхищения и уважения.
Ну, конечно, все, ну что вы! А посмотрите, эти наши фигуристы, это вообще это что-то, ну невозможно даже представить, сколько они тренируются. Вот оно, оказывается, тело мы тренируем. Как только касается души, тут мы все расплылись.
Ну, подождите, мне кажется, что многие и тело не особо тренируют. Вот надо же двигаться, надо зарядку делать. Какое-то количество шагов, вот уже доказано, нужно в день проходить. Ну, даже это тяжело себя заставить делать, прямо скажем.
Правильно. Один врач французский сказал очень хорошо. Сказал так... Так, сейчас я вспомню. Сказал, да, ну, в общем, хождение, уж хорошо скажу так, да, заменяет нам множество лекарств, но ни одно лекарство не заменит нам...
Ходьбу,
вот правильно, вот так вот, правильно. Да, мы совершенно обессилели какие-то, воли нет, совсем обессилели. А почему? Потому что не делаем малого, то, что можем. Если бы мы начали, например, вот едим, все, сыт уже, так, ну, и вдруг вкуса, ну что, ну, буду не буду, уже не хочу. Удержись. Ох, сразу приток энергии.
Ну да, да.
Удержаться от осуждения, например. О, какое великое благо! Когда есть силы, силы. Некоторые иногда мы не можем, невозможно не удержаться, не обругать кого-нибудь. А иногда можем. Удержись. Вот здесь и начинается духовная жизнь. Начинается с чего? С малого. Недаром Господь сказал закон: верный в малом над многим будет поставлен.
А вот, кстати, если не удержаться, тоже очень быстро все сыпется, и глазом моргнуть не успеешь, как уже и здесь осудил, и там осудил, и уже стоишь, кого-то обсуждаешь. Недавно там ничего этого не было, а вот чуть-чуть так позволил себе расслабиться.
Ну что же, надо не падать духом. Не падать духом. Плох тот воин, который испугался, когда ему, так сказать, досталось крепко, и он уже бросает оружие. Вот так.
А вот скажите, как вы считаете, вот вы говорили, вспоминали дневники Иоанна Кронштадтского, в котором он, ну, прямо там писал, каялся, да, писал о том, что сделал не так, и понятно было, что там это прочитают люди. А вообще, насколько это важно и значимо каяться перед ближними? Или достаточно ходить на исповедь и тихо священнику все рассказывать? Или это от характера зависит, или это от ситуации зависит? Ну, вот, я просто... Вот недавно постом была свидетельница в храме ситуации, когда... Один взрослый мужчина другому своему приятелю, ну, жаловался на себя, говорит, ну, я не могу с раздражением ничего сделать. Ну, вот я на людей бросаюсь, ну, так, чтобы, ну, прямо на весь храм. Это не исповедь была. Ну, вот он делился, да, каким-то опытом своим. А насколько это правильно, насколько это важно? Насколько это имеет какую-то историческую подоплеку под собой?
Дело в том, что слова... В данном случае Христа является откровением нам закона. И по этому закону тот, кто не прощает другому, тот не получит прощения и от Бога. Это закон. Потому что, когда я не прощаю, это свидетельствует о моей душе, о состоянии моей души. Какое? Вот именно вот такое. Который не позволит Богу очистить мою душу. И дело-то в том, что мы же с Богом живем не по каким-то законам справедливости, а именно по закону любви. И там, где я не проявляю любовь к другому, невозможно коснуться и меня любовь Божия. Вот ведь в чем дело-то. Ведь, знаете, почему-то не понимают, что основной закон, если хотите, единственная заповедь – которая существует в христианстве, и открыта она, это величайшее открытие, это закон любви. Под любовью что разумеется? Она имеет множество уровней, но первый и начальный в чем состоит? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Ты хочешь, чтобы тебя не осуждали? Хочу. Не осуждай. Не осуждай. Хочешь, чтобы лукавили перед тобой, чтобы тебя обманывали? Не хочу. Ну, не делай так. Закон любви. И вот, исходя именно из этого закона, необходимо, насколько это возможно, строить свое поведение, свою жизнь. А уже здесь я вам скажу, ой, какой приобретает замечательный опыт. На этом пути я вижу, как я то и дело проваливаюсь, и как, тем не менее, когда я искренне смиряюсь и обращаюсь к Богу, Господь помогает. Вот собрался и уже... Так, слава Богу, никого-то не осудил. Бог мне дал. Не объелся. Но это здорово, это удивительно.
Особенно актуально в преддверии Пасхи.
Да. Это вы правы, да. Это же аскео, это жизнь духовная, это жизнь какая? Та, о которой сказал Господь. Царство Божие силою берется. И только те, кто предпринимает эти усилия, получают его.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напоминаю, что в эфире радио Вера, программа «Светлый вечер». У нас в гостях Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, член Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. У меня к вам Опять же, в рамках темы нашей программы личный вопрос. Вот вы как известный богослов. Кстати, вот сегодня в обществе есть спор о том, может ли богословие считаться наукой, не может, но вы свой выбор сделали 50 лет назад. 50?
Да, зачем вы открываете такие тайны?
Ну, это не тайна. Я это нашла информацию в свободном доступе. Уж простите. Когда таких вопросов перед обществом в принципе не стояло, другие времена. Почему вы стали богословом и сделали такой выбор? Почему не историком? Ну, хотя историком тоже, но вот почему не геологом, не химиком, не инженером, не космонавтом?
Ну, а зачем вам это знать?
А вот это личный вопрос такой. Это секрет?
Я понимаю,
ну, не
да.
Отвечайте.
Зачем? Зачем вы, а мне вы интересно. Хотите знать? Вот так вот, женщинам все.
Да.
Пойди да выложи.
А женщины-журналисты да. Вообще напасть?
Много было причин, но самая главная причина заключалась в том, что я познакомился с удивительным человеком, равных которым я потом, к сожалению, не встречал. К сожалению. Это был игумен Никон Воробьев, который смог мне ответить на все мои вопросы, на весь мой скепсис, на всю мою горячку, когда я спорил с ним. Человек, который мне, мальчишке, еще там 16, 17, 18 лет, давал читать, вы знаете, что давал? Давал читать древнегреческих каких-нибудь философов, русских философов, там Соловьева, например, и Иоанна Лесечника, и Исаака Сирина, и святых отцов, и вот этих философов. Причем не просто так он давал читать, а мне пришлось с ним очень много разговаривать, задавать вопросы. Сам он был великолепнейшим знатоком и истории философии, и литературы, я бы сказал, вообще эстетики. Все оставил это ради того, о чем писали святые отцы. Я это увидел. Этот человек действительно поразительный просто духовной жизни. Святости человек. И вот это знакомство с этим человеком, оно определило и дальнейшее направление моей жизни.
Много изменилось с тех пор? Много изменилось с тех пор вот, в вашей деятельности в церкви или вот в общем все по-прежнему?
В жизни церкви?
Ну...
И в моей?
Вот,
в моей?
В вашей жизни? Вот, это же миссия богословия, или нет?
Что это такое миссия? Я не знаю.
Миссионерская деятельность?
Богословие.
Нет?
А я миссионерством не занимаюсь.
Не считаете себя миссионером?
Нет, я не миссионер. Ну что вы? Миссионер – это надо состоять в миссионерском же отделе. Что вы?
А как вот же без отдела-то?
А да. Без отдела не знаю как. Это уже не миссионер. Ну, как же так?
Ну, а кем вы себя в первую очередь считаете? Оратором, преподавателем, писателем, может быть?
Ну, преподавателем, но не профессором. Просто преподавателем. Потому что профессор много знает. Да, ну, преподаватель, да, вот так. Пожалуй, преподаватель. Не больше. Богослов – это тот, кто сумел... Я вам лучше приведу слова Иоанна Лесечника. «Совершенство чистоты есть начало богословия». Начало даже, не богословие, а только начало богословия. Потому что слово «богословие» – это перевод, такой, ну, такой формальный перевод греческого слова «теология». А на самом деле, если бы сделать более точный перевод, более точный, то надо бы сказать не богословие, а богопознание или богознание. А знание Бога достигается по известному принципу. Подобное познается подобным. Вот в чем дело. А это что такое? Это духовная жизнь, это святость жизни. Это совершенство жизни. Вот же такое богословие. Поэтому, когда мне говорят «богослов», я сжимаюсь от ужаса, говорю, извините, кто угодно, только не богослов. богословии просто мы употребляем этот термин по типу западному, когда богословие рассматривается как одна из дисциплин, гуманитарных дисциплин, как и больше ничего. Можно изучать историю, можно философию, это можно богословию,
теология.
И все.
Как теология?
Что?
Как теология?
Ну да, вот теология, почему мы и взяли, поэтому у нас духовная школа, у нас занимается богословием, а на факультетах института, университетов у нас теология. Очень хорошо, что разделили. Теология – это нечто внешнее. Вот я изучаю, и все, как там учат там христианство, как учат мусульманство, как учат буддизм, ну и пусть учат. Я это изучил как историю, ну, философии, например, или историю литературы, и больше ничего. А богословие – это жизнь. Это жизнь. Это победа над собой. Вот, оказывается, что. Не знаю, один как хорошо написал. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. Вот ведь какие вещи. Так что что у богослов? Богословие – это видение Бога, это познание Бога. А Исаак Сирин, святой, пишет, душа видит истину по силе жития. А изучите эти все вещи по бумагам, по книжкам, Господи, это же каждый может. Кстати, у меня однажды был очень интересный случай в советское время. Ну, к нам в академию же иногда приезжали люди разные. И вот, в частности, помню, приезжал один академик, Ран, академик-философ и религиевед. Да, и, ну, вот я с ним как раз, меня просили встречаться с ним. И чему я был удивлен? Он очень хорошо знал действительно теологию католическую. Действительно, очень хорошо. Я ему прямо говорю, ну, слушайте, я вам завидую. Как вы знаете, он был атеист, и, по-моему, был даже директор, кажется, института, что ли, научного атеизма. Ну, очень хорошо знал. Ну, и что из этого? Это совсем поэтому богослов говорит, он как много знает и прочее. Все это формальные вещи. Они нужны, конечно, чтобы кое-что знать надо. Но суть богословия вовсе не в том, чтобы напичкать свою голову суммой знаний, а в том, чтобы самому хоть немножечко измениться. Вот в чем дело. Измениться самому.
Ну как же знаниями делиться? Ведь тоже это предполагается?
Нужны, нет, они нужны. Некоторые знания нужны. Но были и Павлы Препростые преподобные, которые не очень много знали.
Нет, я имею в виду делиться. То есть, ну, как бы самому измениться, да, но ведь в себе это... но потом не в себе это держать, да, а как бы пойти и преподавать.
Ой, как хорошо вы говорите. Верно, я готов на весь мир преподавать и весь мир изменить, всех научить. Вы знаете, есть такой хороший пример. Игумня Арсения Сибрякова, которые уже вот сделали местно чтимой в Волгоградской епархии, она пишет, когда я впервые ощутила, что такое действие Божие, я готова была с колокольни кричать всему миру, что вы делаете, вот где истина, вот где благо. А затем, говорит, когда Бог открыл мне немножко состояние моей души, и открыл немножко, я увидела состояние душ человеческих, я готова была замуроваться и молчать. Вы знаете, я много получаю писем, когда жаждут люди просвещать весь мир. Я улыбаюсь, думаю, Господи, бесы все знают и остаются бесами. И просвещают то и дело нас. Да.
А вот в 2017 году вы получили орден дружбы из рук главы государства, только не надо в меня ничем кидаться, пожалуйста. Вы же как богослов получили?
Не знаю.
А?
Ну, откуда я знаю? Мне же никто не сказал, что Забаши, богословские, да, достижения, вот вам. Я ни такого не слышал, не знаю.
А зачем государство вот вас награждать?
Вот спросите у Владимира Владимировича. Зачем? Зачем это он зовут? Я думаю, тоже он допустил ошибку. Вот в данном случае он ошибся. Вот так.
Ну, я надеюсь, у меня будет возможность у него спросить. Как только она предоставится, я спрошу.
Да, так спросить. Хорошо. И потом мне расскажете.
Может быть, странно прозвучит. Я хочу вас спросить о ваших творческих планах.
Ну, так я вам и рассказал.
Выступления, книги.
Так я вам и рассказал. Я знаю, что женщины, они всегда хотят все знать, да. Но нет, нет. Не расскажу, не расскажу. Вот как только у нас введут женское священство...
Нет.
И вы станете кем, вот, я не знаю, священником или епископшей, кем
я?
Вот будете, да.
Надеюсь, что
вот тогда
никем.
Я приду к вам, стану на колени и начну исповедоваться. Вот у меня есть такие-то мечты создать то-то и то-то, и просветить весь мир.
Ну, ведь книги. Наверняка ведь в работе что-то.
Да. Тайна.
Ну, не знаю.
Тайна.
Выступления, лекции.
Да, тайна. Великая тайна. Ни за что не скажу.
Ну, простите тогда. А? Почему? Почему?
Ну, потому что не знаю, завтра я буду жив или нет. Я же человек, человек же. А человек – существо смертное. И как это я могу это начать говорить о таких вещах? Вот как достигну прозорливости, так тогда приеду к вам и скажу.
Ну вот непонятно, что сказать на это. Ну, можно поймать на слове, но если ведь достигнете, никогда не признаетесь все равно. В ходе нашей беседы вы назвали три вещи, которые вы считаете основополагающими. Любовь, свобода и смирение. Это так?
Хорошо, хорошо. Потому что... Я вам скажу, святоотеческая, единая и постоянная мысль о том, только рукою смирения может получить человек благодать Божию. Не делами, не заслугами, как это учит католицизм тот же, тем более сверхдолжными заслугами, какой ужас. Так, не делами, не заслугами, а только именно этим познанием себя и отсюда, из этого познания, обращением к Христу. Христос, как Спаситель, нужен только тому человеку, кто видит, что он погибает. То есть от чего погибает? Вот от этих вот, то, что мы называем страсти, от этих гадостей. Вот, оказывается, какому человеку нужен Христос. Вот только тот человек может действительно быть христианином, настоящим христианином, потому что, обращаясь к нему, из этого состояния смирения он может получить всю полноту, которая только возможна для человека, благодати Божией.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горск. У нас в гостях был профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Ильич Осипов. Всего доброго.
Да.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».